Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех вас, дорогие Господи, братья и сестры, поздравляем с началом Святой Душеспасительной Четыридесятницы, которая нам даст возможность хотя бы на краткое время перенести свой взгляд с правителей наших, с наших соседей, с наших близких, с наших сослуживцев на самих себя. Потому что не будет преувеличением сказать, что из всех людей в мире каждый человек менее всего знает самого себя. Он действительно, как ему кажется, он знает многое и многих. Но ведь есть слова Священного Писания. «Какая польза тебе, человек, если в знаниях своих, очень ошибочных, с растворенных со грехом, с плотским мудрованием, ты обретешь весь мир, а душе своей отщитишь, душе своей навредишь». А когда и как можно навредить? Навреждаешь тогда, когда не знаешь, как правильно пользоваться тем, что тебе дано. В данном случае мы не знаем, как правильно жить с нашей душой, что является непреложным законом ее благобытия. И не сегодня, еще задолго до времен христианства, еще древние, дохристианские мудрецы сказали: «Человек, познай самого себя». А в чем же заключается суть вот этого покаянного поприща Четыридесятницы? Наверное, ответом на этот вопрос может послужить такая выдуманная шуточная история, но которая к этому, к сегодняшнему нашему разговору, имеет прямое отношение. Наверное, все вы ее знаете. О том, как одна внучка, ухватившись за подол и фартук бабушки, неотвязно ходила вместе с ней и, заглядывая просящим в ее глаза, говорила: «Бабушка, молись и кайся, молись и кайся». Бабушка ответствовала: «Да, внученька, грешна, грешна, Господи, помилуй». Внучка продолжала неотступно просить: «Ну, бабушка, молись и кайся». «Да, внучка, да, действительно, права ты, и дай Бог и тебе в этой жизни своей, когда ты вырастешь, как можно меньше натворить бед». Внучка по-прежнему отступала, и тут уже вошла мама дочки и сказала: «Мама, она просит тебя поставить любимый мультик «Малыш и Карлсон». Но при всей шуточности этой истории на самом деле не случайно говорят: устами младенца глаголит истина. Потому что действительно, даже не ведая того, девочка сказала истину, что суть постного поприща – молиться и каяться. Причем правильно сказано – не только молиться или только каяться, а молись и кайся. Потому что человек не может правильно, истинно, глубоко каяться, если он не молится, если ему нелюбима, нечаяема молитва. Человек не может молиться истинно, глубоко, если он не кается. Это взаимосвязано. А как? Каким образом? Ну, во-первых, Бог создал человека со свободной волей. Он сам по себе ничего сделать не может, но он может избирать то, что с одной стороны предлагает ему Господь, и то, что с другой стороны предлагает ему враг рода человеческого. Поэтому все дары, как мы и всегда в замвонной молитве эти слова повторяем: «Всяк дар совершен свыше есть, исходя от Тебе, Отца Светов», в том числе и дар покаяния. Неиспрошенный у Господа, Господь никогда не даст того, чего человеку не надо. Много не кающихся вокруг нас. Почему? Потому что им этого не надо. Поэтому и в молитвах мы сегодня, поэтому церковь и начинает постное поприще с этой молитвы. есть и такие слова: «Господи, дашь мне зреть моя прегрешение и не осуждайте брата моего». Как бы говорят так: в ту меру, в которую ты научишься зреть и свои согрешения, в эту меру ты будешь все меньше и меньше осуждать других, завидовать и раздражаться. И если ты, человек, как тебе кажется, ведешь духовную жизнь, но от тебя не уходит зависть, раздражение, злоба, то значит ты, может быть, даже ежедневно исповедующийся, но так и не раскаявшийся. И еще молитва связана с покаянием вот каким образом. Мы все прекрасно понимаем, что есть понятие «молитвенное правило», а есть понятие «сердечная молитва». Молитвенное правило – это богослужебные тексты, обращенные к Богу, к Пресвятой Богородице, к ангелам, святым. Человек может их читать более-менее нерассеянно, но это еще не будет молитва, потому что суть и назначение молитвы, как преподобный Исаак Сирин сказал, что в широком смысле этого слова молитва является всякое памятование человека о Боге. Потому что даже доброе по совести сделанное дело – это молитва. Потому что человек почему по совести поступил? Потому что в этот момент, когда у него, может быть, был мучительный выбор поступить так или иначе, он вспомнил Божье, он вспомнил Божью заповедь. Может быть, я и хотел поступить по-другому, но так нельзя. То есть настоящая молитва – это поставление себя пред очами Божьими. И тогда уже человек живет со всеми другими, у него появляется внутренний стержень. Что бы вокруг него ни происходило, и благое, и злое, различные испытания, искушения его на грех, он знает, как можно поступить. Как апостол Павел сказал: «Я и сам о себе не сужду, и суда от людей не приемлю, судит обо мне Бог». Главное для человека то, по Богу он сейчас в данный момент действует, мыслит и говорит, или нет. Да, это тяжело, потому что заповедь Божия чиста, а мы грешны. Она действительно будет от нас очень многое отнимать от того, что нам привычно и любимо. И мы с вами помним все три предыдущих седмичных воскресных бдений. Мы слышали с вами псалом Давидов на реках Вавилонских, в которых есть и такие слова: «Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвенна буди десница моя». О чем эта строка? Что символизирует и означает собой десница? Десница означает деяния человеческие. Потому что, как мы говорим, что если человек что-то не делает, что я как без рук. Значит, это на простой язык переводится, что все мои дела, они в очах Божьих не будут иметь никакого смысла в вечности, если я при этом забыл тебе, Иерусалиме, если я забыл тебя, Бог. Я могу, если я художник, моими картинами мог быть увешаны все галереи мира. Я могу быть пятикратной чемпионкой по фигурному катанию. Я могу сделать удивительное научное открытие. Я могу быть автором рецепта самого вкусного Наполеона, который ни до меня, ни после меня делать не будут. Но если даже такую мелочь ты делал не по-божьему, не для того, чтобы, скажем, тоже сам Наполеон, порадовать других, сделать что-то приятное, может быть, даже потратиться и себе меньше оставить, но другим порадовать, и тогда это не по-богу, тогда все это не имеет никакого смысла. И также другая строчка: «Прильпи язык мой гортань моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего». Мы по очень многим поводам веселимся, очень часто пустышным, мелким и земным. А Господь нам показывает, что должно быть в истоках нашего веселья. Мир души, радость, спокойствие совести и радость того, что ты с Богом и в Боге. Это истинное веселье. Но мы прекрасно понимаем, что мир, и мы часто и за собой это замечаем, что хочется другого, более привычного, более уютного. Господь стучится к нам в сердце своим словом. Что значит поставить себя перед Богом? Это постоянно напитывать себя и помнить заповеди Божьи. И не просто помнить, а еще это дело исполнить. А как у нас с Богом происходит? Мы его держим на вытянутой руке. Что да, Господи, я, конечно, не настолько дерзок, чтобы ты исчез из моего поля зрения. Но в ум мой, в сердце, а в сердце все помышления человеческие, все его желания, все его мечтания, вот, туда я тебя не пущу, потому что для меня это будет туго и больно. Очень от многого придется отказываться. И человек, как вот сейчас модная такая фраза, примерно у нас с Богом так же, что мы действительно слушаем Евангелие, читаем духовные книги. Мы как бы Господу говорим: «Господи, я тебя услышал». Ну да, я тебя, Господи, услышал, но я не буду тебя слушать и слушаться. Вот в этом вся беда. И мы не будем судить внешне, как апостол Павел сказал: «Внешне пусть судят другие». Мы будем судить самих себя со всей строгостью. И часто вот этот дух, мы слишком заземлились, и мы это замечаем. И поэтому в этом смысле, если посмотреть строго, то, что сейчас происходит, особенно вот последние 2 года, это благодатное время. Это может быть жестко или жестоко звучит, но это благодатное время. Потому что оно со всей очевидностью показывает существование, реальное существование мира злобного, но также оно с такой же очевидностью показывает участие Бога в жизни человека, который желает хотя бы тому немногому остатку, произволяющему спастись, дать для этого благодатные условия. А что это за условия? Человека надо оторвать от того земного, к чему он так слишком прилип. И мы это видим, и очень часто совесть нас в этом обличает. Мы видим зло, которое вокруг нас. Вот предыдущие 2 года мы говорили, как скользкой змеей вползает в реальность мира, реальность глобального фашизма. Вот. Мы протестовали внутри, мы роптали, мы обсуждали это друг с другом. Но мы одновременно ловили себя на мысли, что да, мы за добро, да, мы за справедливость, но как бы кто-то это сделал без нас? Потому что иначе это сопряжено с моими личными рисками. И также сейчас вот в этой ситуации, когда разрываются снаряды и льется кровь, как это очень даже оттуда, за сотни километров, это коснулось и нас. И мы вдруг стали перед этим выбором – поддержать, осудить. Мы понимаем, причем даже не все понимают, что это не война против соседнего братского народа. Это война на территории братского народа с тем же всемирным злом, которое началось еще 2 года назад. Просто оно перешло уже в горячую военную стадию. А человек задает вопрос: а зачем это надо? Почему там где-то разрываются снаряды, а я здесь должен лишаться этого, 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 этого и этого? А почему и мой сын или дальний родственник должен достать из шкафа свою полевую форму и ехать туда и погибать? Хотя, а может быть, кормилец моих детей, у него больная мама, а он все равно идет. И мы, каждый из нас в той или иной степени стоит перед этим выбором. Да, да, да. Мы помним песню, которую пел Марк Бернес, «С чего начинается Родина». Да, с той песни, что пела нам мать. Да, с околицей, у которой я живу. Но те же матери, которые дорожили околицей и пели над колыбелью своих детей песни, они эти же детей провожали в свое время, в 41-м году, за околицу воевать за добро и справедливость, зная, что в их дом может прийти и горе. Патриарх Тихон, когда начались гонения на духовенство и на мирян церкви, говорит: «Ваше святейшество, много угроз. Может быть, вам поберечь себя? Вот только-только церковь обрела патриарха». На что он ответствовал: «Я не лучше братьев моих». И вот мы должны задать вопрос, что мы не лучше, мы печемся о детях своих, но не лучше государя и государыни Александры Федоровны, на глазах которых были расстреляны и штыками добиты их дети. Мы не лучше блокадников, которые со штыками оберегали сортовое зерно, когда у них у самих дети пухлят голода, понимая, что война закончится, а жизнь продолжается. Не все на мне зацикливается. И получается иной раз так, что, вот, к примеру, мы знаем пример, мусульманин, дагестанец, награжден посмертно званием Героя России. И с точки зрения простого обывателя, живущего в теплом мирку, неудавшаяся судьба. Может быть, вот эти осколки гранаты, которыми он подорвал себя и врагов, он подорвал свою карьеру, он принес в дом свой слезы. Но на самом-то деле, ведь он подорвал не просто себя и врагов. Он этими осколками нанес урон хотя бы части вот этой вражьей психологии, внедряемой последние десятилетия в наше сознание, что я и моя хата, и больше ничего не существует. Он напомнил, будучи даже мусульманин, напомнил о Божьих заповедях, что нет больше любви, чем положить душу свою за други своя. И до разрыва гранаты он был мусульманином. А как знать, все суды посмертны в руках Божьих. Как знать, может быть, он, эта кровь стала для него, он крестился своей кровью. И будет принят Царство Небесное, в отличие от тех, кто, принимая в себя кровь уже Христову причастием, читая многие молитвы, ничего не хочет отдать и отщипнуть от себя, хотя годами в церкви. Вот эти события, они очень наглядно нам вот поставляют нас перед этими выборами. И в этом смысле они благодатны. Потому что уже на нас 2 года назад попытались одеть матерчатые маски. Но это время сорвало другие маски. Мы стали оглядываться вокруг и удивляться. С одной стороны, мы увидели торжество смирения в некоторых людях. Потому что в простой жизни они были как бы незаметны и тихие. Но когда пошло все по-настоящему, в них открылись удивительные черты и качества, и мы по-новому на них посмотрели. И наоборот, другие люди, к сожалению, открылись совсем, совсем по-другому. И слава Богу, что это и есть, потому что мы знаем, что отцом лжи и лукавства является дьявол. И чем быстрее мы как раз и возвращаемся к тому, с чего начали, чем быстрее мы будем узнавать себя. Вот я еще посоветую, посмотрите, пожалуйста, если будет такая возможность. Не обязательно, конечно, не в первую седмицу. Найдите фильм ранний, 60-х годов, еще черно-белый, шведского режиссера Ингвара Бергмана. Называется «Стыд». Он как раз про ситуацию, когда жили два молодых супруга, муж и жена. Они отгородились от всего. Они считали, что вот наше счастье, они не слушали радиоприемник, хотя вокруг них уже назревала гражданская война. Они радовались счастью общению друг с другом. Они уже думали, что вот-вот у них должен наконец-то пора родить ребенка. И дальше счастье еще будет больше. Но вот то, что они от себя отодвигали, и не хотели это слушать, и не хотели это принимать, оно пришло в их дом. Этот дом, первая же бомбардировка раскрошила до основания. И когда вот начались вот эти испытания, вот они закрывались от всего, как страус песок. И вдруг выяснилось, что они творят то, чего о себе даже не догадывались. Она ради денег изменила своему мужу. Муж ее расстрелял человека, который в свое время их спас от расстрела. И потом, когда уже они совсем отчаявшись, побежали к берегу моря, чтобы забраться в лодку и уехать на безопасное место, муж, увидев молодого парня, также убегающего и просящего взять их с собой, расстрелял этого парня только лишь потому, что у него крепкие ботинки, я с ними могу добежать. Наверное, в начале фильма, если бы все об этом сказали, они бы в это не поверили. А оно открылось, потому что оно где-то внутри змеей сидело. И вот в этом смысле эти обстоятельства хороши и благодатны. Они дают нам правду о себе. Мы перестаем себе врать. Жизнь открывает нам много о себе. И вот и в этом смысле как раз и вернемся в заключение к канону, великому канону преподобного Андрея Крицкого. Мы знаем, что в живописи есть такой жанр – портрет. Вот есть и такое, можно сказать, понятие – духовный портрет. Его могут писать разные художники. Земные художники – это мы сами и наши друзья. Мы можем о себе написать автопортрет. Он может быть разный. Какими-то в палитре взять какие-нибудь светлые краски, и мы можем замазать, прикрыть к себе не очень хорошие свои черты, показать себя в том свете, в котором мы на самом деле не являемся. Или другой человек, пребывая в отчаянии, унынии, может взять черные, темно-коричневые краски и нарисовать такую черноту, которой на самом деле его нет. Он его выдумал по наущению врага. И в тех и других случаях этот портрет неточный. Такой же неточный портрет, и, может быть, его друзей, духовный портрет его самого. Потому что друзья тоже, как говорится, приступит человек и сердце глубоко, чужая душа потемки. Человек обязательно ошибется. И тоже либо приукрасит, либо очернит. Но есть единый художник, который всегда напишет правдивый портрет. Это Бог. И вот давайте вот представим себе на минуту, чтобы он, вот, допустим, хотя бы на один сегодняшний вечер, как знаете, в свое время, еще, по-моему, в конце 80-х годов, когда стали печатать разные книги, которые раньше не печатались, люди просили друг у друга на ночь. Дай мне на ночь, утром верну. Вот даже сейчас, хотя бы нам на вечер, на ночь, дал бы, сошел бы с неба от Господа реальный портрет. Вот какими он сейчас видит нас на 7 число около 9 вечера. И вот мы бы сели вечерком, поставили его перед собой и увидели. И вот какие чувства у нас будут об этом? Да, это правда потребует мужества. Это правда будет о нас смирять. В чем-то нас может быть утешить, кого-то она может и утешит. Что вдруг откроется для него величайшая милость Божия, что человечек, дорогой мой, ты гниленький, но Богу миленький. Он тебя увидел все равно, несмотря на все вот это, и то, за что тебя можно помиловать, и за что тебя можно поддержать под локоть и помочь тебе идти дальше к лучшему. И вот в этом смысле велик покаянный канон Андрея Крицкого. Он велик не потому, что в нем так много тропарей. Он велик потому, что он показывает великий образец. Не хочу использовать современную лексику, но в этом смысле, в каком-то смысле, это мастер-класс покаяния. Вот что оно из себя должно представлять? А что взял за критерии этого великого глубокого покаяния Андрей Крицкий? Он не приводил никаких обстоятельств, оправдывающих его. Он не примешивал к своим грехам и страстям никого из вокруг его живущих. Он судил только самого себя. Это во-первых. А потом, смотрите, сквозной нитью через все Священное Писание проходит образы и примеры Ветхого Завета и евангельской истории. Только Слово Божие, только Божья истина – единственный критерий суда и суждения о нас самих. Все остальное может быть нам льстивым или, наоборот, нас смущающим. Вся человеческая мудрость, прежде всего, Божья. И вот здесь получилось так, и почему этот образец покаяния, этот канон – образец покаяния? Ведь Андрей Крицкий этого не писал художественное произведение. Это был его плач к Богу, его молитва и покаяние. Он молился и каялся, то, с чего мы начали. Это было его покаяние перед Богом, которое милостью Божией, промыслом Божьим осталось запечатлено на бумаге. И это тот портрет истинный кающегося человека, когда художниками одновременно были и Бог, и человек. Они писали этот портрет, духовный портрет Андрея Крицкого, двумя руками. Десница Божия и рука самого преподобного Андрея. И смотрите, что удивительно. Если просто закрыть ладошкой имя и сан, статус пишущего этот канон, а просто по тропарям составить представление о том, кто это написал, перед нами станет образ великого грешника. Но что удивительно, вот перед этим образом великого грешника написано «преподобный Андрей». Великий канон преподобного грешника Андрея, который завершил, мы это в четверг услышим, который завершил свой канон, «дел покаяния не истяжи от меня, Господь, только сердце сокрушенно дай мне, и я воспеваю твою милость и благость». Дай Бог и нам, дорогие братья и сестры, посвятить это спасительное поприще для того, чтобы вместе с Богом написать беспристрастно истинно свой портрет. Аминь.